здравствуйте, мне очень приятно быть со всеми вами, особенно, чтобы рассказать про владыку Евлогия, потому что надо сказать, во-первых, и это самое важное, конечно, что без него никто из нас, и вообще большинство из нас, не были бы просто православными христианами. Я лично знаю, что без него я не был бы кто верующий, не нашел бы свой путь в церкви, потому что он делал огромный труд вот для обустройства нашей епархии здесь. И владыка сильно поощрял деятельность РСХД, Русского студенческого христианского движения, которое было основано еще в 1923 году. И владыка всячески поощрял деятельность этого движения, молодежного движения, где он видел вообще будущее православной церкви здесь. И вот и отец Иоанн Гейт, и я, и многие из нас тут, вот Владимир, мы были фактически воспитанниками РСХД, есть до сих пор мы являемся деятелями РСХД, и без этого движения мы тоже, потому что я говорю про свой опыт, мы тоже не были бы здесь, и поэтому особенно благодарны владыке Евлогию. И кроме того, есть еще личный момент, очень, мне кажется, важным для меня в этом случае, это тот факт, что мой дед и моя мать, мой дед Борис Зайцев и его дочь, моя мать, значит, Наталья Борисовна Зайцева, они, Сологуб, они были очень близки к владыке. Дед написал очерк о владыке Евлогии, один из, может, немногих очерков, которые были написаны по отношению к митрополиту Евлогию. А кроме того, моя мать, когда ей было 15 лет, в 1927 году, значит, она начала вести альбом, как это полагалось в то время для девиц, ей было 15 лет, значит, девиц, значит, она начала вести альбом. Альбом — это совершенно такая книжечка, где, значит, все, ну, друзья писали кое-что, так, ну, на память молодой девицы. И, значит, первый, кто написал, это владыка Евлогий. Значит, у меня есть тут вот как раз фотокопия этой первой страницы и текст. И текст: «Именем Господним благословляю тебя, милая Наташа, на добрую, христианскую, светлую, радостную жизнь. На далекой, холодной чужбине сохрани красоту, свет и тепло чистой русской девичьей души». Митрополит Евлогий, 12 октября 1927 год. Вот. Это, значит, первое вот это. И, значит, потом она рассказывает, есть, значит, мать написала, не то, что написала, в общем, книгу, где она вспоминает всех лиц, которые, значит, которые написали ей в альбом, и, значит, первый раз она вспоминает об Евлогии, какой он был ласков с детьми. Это очень тоже важно. «Я его очень любила, говорит она. С ним, пожалуй, связано мое прочное представление о православии. Именно он учил жизни, наставлял, помогал». И потом, значит, рассказывает, как они учились в четверговой школе на подворье в Париже, как он фактически воспитывал ее в православной вере. Так что видите, что тут несколько причин для того, чтобы особенно как бы подчеркнуть нашу общую и мою, в частности, связь с владыкой Евлогием. Иначе я хотел бы вкратце, по мере возможности, во-первых, значит, рассказать кое-что о нем, потому что мало кто, может быть, не все, в том числе, может быть, знает путь этого исключительного человека, который, между прочим, тут я ничего не выдумал, все это написано в его книге «Путь моей жизни», вот тут было, да, «Путь моей жизни», которое было напечатано, которое было издано, мне кажется, в 1948 году изначально в «Имка Пресс», 1947 год даже, год после его кончины, 1947 год, издательство «Имка Пресс» в Париже, и, значит, было переиздано, это уже переиздание, Москва, 1994 год, издательский отдел Всецерковного православного молодежного движения. Так что этот экземпляр, он намного удобнее, чем тот оригинальный, потому что тот разваливается у меня, так что у меня... Значит, все тут, я очень советую для тех, кто заинтересован, я очень советую действительно прочесть эту книгу, это замечательная книга, очень интересная, и я смогу только лишь кое-что рассказать из того, что в ней находится. Также эта книга была переведена совсем недавно на французский язык, так что для тех, для которых, в общем, легче по-французски, это тоже можно теперь прочесть на французском языке. Вот, и вот теперь я хотел бы кое-что рассказать о жизни владыки Евлогия, чтобы дать представление о том, кем он был. Владыка Евлогия родился в 1868 году и скончался в 1946 году. Фактически он прожил 78 лет. И интересно то, что фактически его жизнь делится, можно поделить, на три части, достаточно, и очень такие равные части. Первая часть до возраста 27 лет примерно, это когда он воспитывается, вообще устанавливается в жизни. Вторая часть, когда, начиная с 27 года, он принял постриг, начинает быть священником, потом епископом, архиепископом, остается в России до 1920 года. В 1920 году вместе со многими эмигрантами он уплывает из России через Новороссийск, и остальную часть своей жизни проводит в изгнании, в эмиграции, большей частью в Париже, 26 лет тоже. Значит, 27-й год, 26 лет служения в России и 26 лет служения здесь, в Западной Европе. Очень так ровно делится все это жизнеописание. Что касается первой части его жизни, я не буду, конечно, детально входить во все детали, но мне кажется, очень важны следующие моменты, которые показывают, кто он был за человек. Это первое, что можно подчеркнуть, то, что владыка рос и воспитывался в семье бедного сельского священника. Он из духовного рода. Его отец – сельский священник. Сельский священник Тульской губернии, там можно дополнить какие там уезды и так далее, но в общем это Тульская губерния, недалеко от города Белева. Это первое. И значит, пример родителей сыграл огромную роль в его жизни. Он второй мальчик, первый его старший брат скончался, как это часто бывало в то время, к сожалению, от болезни. Значит, он первый фактически, который выжил, и у него остались несколько братьев и сестер. Значит, первое это, и, конечно, весь пример родителей, которые жили бедно, это тоже важно подчеркнуть, они жили бедно, в то время не было жалования для священников, это появилось только попозже в царской России, так что надо было самому пахать, там, в общем, получать кое-что от прихожан, прихожане не особенно хотели давать, говорит, что они приносили кое-что, но не всегда самое лучшее. Если картошку приносили, так не всегда самое лучшее. Так что было трудно. И фактически отец разорился после пожара части своего дома. После пожара дома, значит, ему стало действительно очень трудно. И владыка Евлогий рассказал, как ему, когда он был мальчиком, было трудно переживать то, что отец должен был с человеком, который, значит, был, которому принадлежал местный кабак фактически. Он у него просил деньги взаймы, чтобы дожить на следующий год. Это первое, значит, бедность, скромность. Вторая черта, мне кажется, это любовь природы и красоты природы. Вот тут у него очень... Значит, эта книга, между прочим, написана такой по рассказам фактически от владыки Евлогии, она написана такой Тане Манухиной, когда владыке стало около 70 лет, вот в 1936-1937 году, тогда, значит, решили рассказать все, что он пережил. И, значит, каждый понедельник на Rue d'Arrue в Париж, значит, приходила Татьяна, не знаю, как ее получится, Манухина, и он ей рассказывал в течение 3 лет, каждый понедельник, все, что он переживал в своей жизни. Знаешь, она там записывала, потом она, значит, переписывала, делал текст, он проверял, и потом шли дальше. Так что это по его рассказам и до, такой детально, до 1938 года. Потом, значит, там еще есть дополнения, конечно, которые касаются остальной части своей жизни. Вот. И, значит, с одной стороны, родители, церковный литургический ритм жизни, очень патриархальная семья, вот они жили, они ходили в церковь, постоянно жили и любили очень литургические циклы вообще служб, богослужения, они прислуживали, все как полагалось, но мальчик воспитывался этим. И кроме того, как он пишет, не менее глубокое влияние, чем церковь и быт, оказывала на мое детское сознание наша русская природа. Неизъяснимое чувство прелести простора, полей, лугов, волновало и радовало душу. Ну, можно еще много об этом. Тут он пишет очень такие трогательные слова. Это любовь к природе, которая действительно повлияла на развитие его души. Теперь еще один момент, очень, мне кажется, важный, это, как ни странно, влияние и присутствие даже здесь у нас святого старца Амвросия Оптинского. Потому что Оптина Пустин недалеко фактически от той деревни, где жил отец владыки Евлогии. И, значит, достаточно часто или родители, или сам будущий Евлогий, потому что он родился как Василий Георгиевский, его фамилия Георгиевский, он Василий по крещению, стал Евлогием только когда принял постриг. Значит, Василий ездит к святому старцу Амвросию Оптинскому. И даже сама его мать Василия, когда он родился, поехала к Амвросию, чтобы быть уверен в том, что он выживет, потому что старший сын уже скончался, так что она хотела быть, как бы, попросить у Амвросия его молитвы, его для того, чтобы сын выжил бы. И там это рассказ, Амвросий говорит, ничего, он выживет. Значит, все. А мать успокоилась, радовалась и поехала обратно домой. И после этого, конечно, он поступает у него обычное духовное образование, в том смысле, что он поступает в духовное училище в Белеве, в городе Белев. Между прочим, в этом городе в будущем году будет открыта улица имени митрополита Евлогия. Вот это впервые раз, это Никита Алексеевич Струве добился того, чтобы, значит, в русском городе, где учился владыка Евлогий, будет, значит, улица, посвященная его имени. Это в Белеве. Значит, он учится там с 1877 года по 1882 год. Нормальное такое обучение в духовном училище, начальном. Потом в Тульскую семинарию до 1888 года. И там, как всегда, учится блестяще. Он всегда кончает первым. Так что ему прилагают уже в 1888 году, когда уже ему исполняется 20 лет, ему прилагают поступить в духовную академию в Москву. Но интересно тот факт тоже, что он пишет, что фактически в Тульской семинарии то, что его спасло, это литература. В семинарии там достаточно трудно было вообще жить, вообще люди безобразничали часто, не было дисциплины, вообще полное такое, не полное, в общем, немножко хаотично, скажем так. Вот. Первые годы вот, в семинаре были для меня какие-то пустые. Жил я жизнью глупой, пошлой, рассеянной, в соответствии с бытом и нравами, которые царили вокруг меня в этой семинаре. Но мое увлечение литературой во втором классе подготовило почву для дальнейшего душевного развития. Вот то, что действительно сыграло большую роль, это увлечение литературой, увлечение культурой, высокой культурой. То есть иначе он начинает читать все. И значит, это фактически, он говорит, это его спасает от как раз этого, значит, быта, который вокруг него в то время был достаточно трудный и никуда не вел. Значит, Академия до 92 года. И тут, опять-таки, что делать после Академии? Что делать? Чем заниматься? И тут вновь, не после Академии, даже поступать ли в Академию или нет до этого. Он закончил, значит, семинарию. Его мать его клонит к тому, чтобы он просто, ну, стал бы священником, все это. Он уже закончил семинарию, все. И тогда он опять едет к Амбросиуму. И Амбросий ему советует, надо идти в Академию. И, значит, он идет в Академию тогда, и ее блестяще заканчивает в 1892 году. Значит, ему 24 года. После этого наш период двухлетний период, где он не знает точно, что делать. И интересный факт, что фактически в то время он поступает репетитором, и это еще лишняя причина для моего, как бы, личной заинтересованности в евлогии. Он поступает преподавателем для младших сыновей, детей Сергея Алексеевича Лопухина. А Сергей Алексеевич Лопухин – это прадед моей покойной жены. Потому что, но у Лопухиных, значит, у них было 11 человек детей. Очень просто. И, значит, нет, это не прадед, это прапрадед. В общем, неважно. В общем, он воспитывал фактически самых младших братьев, значит, дедушки моей первой покойной супруги. Вот, так что тут еще есть такой момент. Он говорит, что Лопухины, они, конечно, милые, но не особенно там церковные, вообще, они шалуны и так далее. Ну, в общем, но после этого, в конце концов, он решается на постриг и в 1894 году становится монахом. И, значит, идет 27-й год. С 1894 года по 1920 он остается в России и служит в России. Его карьера достаточно быстро, хотя он абсолютно не карьерист, вы можете себе представить, такой человек, как говорил мой дед, милейший, очень близок, любил шутить с большим юмором. Вот из рассказов таких, показывающих его юмор, там один был момент, это уже позже, конечно, владыка был в Англии, и там, ну это уже здесь, и значит он общался с англиканами, и значит он рассказывает, когда вернулся в Париж, что вот, знаете, в Англии, он рассказал это прислужникам своим, когда в Англии там были футбольные матчи, и сражались, значит, артиереи против ереев. С одной стороны были, значит, англиканские самые епископы, с другой стороны англиканские священники. Потому что он был тоже поражен, все поражены, и, конечно, его прислужники, конечно, тоже были, как это так, матч между архиереями и преереями. И, значит, кто-то спросил, а кто выиграл матч, кто состязание, кто был? И владыка его говорит, конечно, архиереи, это есть. Конечно, архиереи. Вот это, но он был способен на такого типа, ну, большой юмор. Мы вернемся еще к его, значит, к его облику. Значит, интересно то, что в течение этих 25 лет, которые он служил в России, Он сыграл огромную роль в создании, во-первых, в создании фактически холмской епархии и вообще холмщины как таковой. Холм, это значит между Варшавой и Киевом, на границе, сейчас это город, который находится на границе между Польшей и Украиной сейчас. И в то время тоже.
У нас, посмотрите, у нас обитательница этой области вот находится в зале.
Вот, так что она может лучше объяснить, чем я, хотя я был в холме в свое время. Но вот, значит, он сыграл огромную роль. Он был фактически там, на Холмщине, с 1902 года по 1912. 10 лет он пробовал на Холмщине, сыграл огромную роль. Не только духовную, но тоже и политическую роль. Надо знать, что, с одной стороны, значит, его назначили викарием Варшавской епархии, и там Холмщина, это значит фактически часть населенная русского, в самом случае, в то время, поскольку он пишет, часть населенная русским населением, значит, ну, крестьяне были русские, а господа, там, хозяева были поляками. И знаешь, тут между поляками, с одной стороны, католиками и русскими крестьянами были очень большие трудности. Их вообще угнетали, их преследовали. И владыка Евлокий полностью, значит, начал восстанавливать и устанавливать действительно русскую православную культурную традицию. И интересно то, что он это сделал сначала на Холмщине, в течение начала 20 века, а потом, в течение 20 следующих лет, здесь, в Западной Европе. Фактически он два раза устанавливал епархию, устанавливал местную церковь. С одной стороны, там на Холмщине, с другой стороны, здесь. Значит, там интересные моменты, когда он приехал сюда, на Холмщину, и, значит, объехал свою епархию. Там, с одной стороны, католики, с другой стороны, он вообще находит, что ситуация на Холмщине очень трудная, вообще нету, церкви бедные, священников мало и так далее. Но, тем не менее, есть, значит, у него есть моменты, когда, значит, вечером он встречается с католическим епископом при въезде в один город. Там у католиков много народа, он один, почти никого нету. А на следующий день, утром, значит, вокруг храма православного огромная толпа, с другой стороны никого нет. Так что, ну, в общем, есть такое соперничество. Кроме этого, и это тоже надо знать, был такой проект, политический проект, чтобы из Холмщины сделать, по сути, настоящую губернию. Это фактически был только частью, Холмщина была частью Варшавской губернии, то есть Польши, по сути, Варшавской, Привислинский, что-то это губернии. И значит, эту идею, что надо сделать самостоятельную, полноценную губернию из этой части, это юго-восточная часть Польши. Эту идею он продвигал очень, и многие его вообще собратья там на Холмщине продвигали очень сильно. И с этой идеей, значит, он поехал в Петербург, там старался его продвинуть эту идею. Вот, как он говорил, как он пишет, в столице я пробыл долго. Протискивал наш проект в правительственных кругах. Побывал и у председателя Совета Министров Виты, и у министра внутренних дел Столыпина. Виты принял меня нелюбезно. Сидя в небрежной позе с сигарой во рту, Думаю, этот оттенок небрежности он придал приему не без нарочитости. Выделение хомчины. Да что это такое хомчина? Какое это имеет значение, говорит Витте. Я скажу, чтобы рассмотрели это дело. В общем, ничего из этого не вышло. Наступает революция 1905 года, манифест Думы, Первая Государственная Дума, и во Вторую Государственную Думу его выбирают депутатом. Значит, этот самый владыка Евлогий, депутат Второй Государственной Думы. Вторая Государственная Дума длится только один год, но потом идет Третья Государственная Дума. И на Третью Государственную Думу его тоже выдвигают из холмщины, значит, как депутат. Значит, он будет участвовать в работах Думы в течение 5 лет до 1912 года. То, что они играют очень большую, там из духовного санта было всего лишь 2 человека, он и еще кто. Так что, когда видели наш клобук в Думе, все очень удивились, как это так, его выбрали. И значит, там он занимается активно аграрной комиссией, в частности, но не только. И кроме того, продвигает свой, значит, проект Хомщины. Хомский законопроект. Он волочился в комиссии без малого 3 года, пишет он, с большой, значит, конечно, скорбью. И в конце концов, он этот проект проходит, и действительно Хомщина становится особой губернией, со столицей в Холме. И это, конечно, огромную роль сыграл для получения этого результата сам владыка Евлогий. Конечно, естественно, что на Холмщине его обожают, он действительно заботится о всех и о вся, разъезжает по епархии, его знают, его любят, его поддерживают. И когда, значит, идет речь о 4-й Государственной Думе, 1912 год, мне кажется, тогда фактически Священный Синод запрещает представить свою кандидатуру в Государственную Думу. Потому что он отказывается, и это очень важно, он отказывается от предложения, которое было ему сделано, устроить в Думе какую-то церковную группу, церковную фракцию, как сказали бы, религиозную фракцию, как говорят теперь. Он отказывается о вмешательстве церкви и политики. Сам он сидит вместе с монархистами. Он умеренный монархист, он говорит. Но он говорит, что я отказываюсь, чтобы была бы создана группа, церковная группа, политическая группа на базе церкви. Потому что это значит, что уже церковь больше не свободна, у нее свои интересы, она защищает свои. Важно, чтобы церковные люди были бы во всех фракциях или во всех партиях, скажем так, как бы я знаю. Важно это, чтобы не было бы религиозности. И значит, ради этого отказа Священный Синод, потому что там с правительством они были, такой план создать в лоне, в составе 4-й Думы, Государственной Думы, составить такую религиозную фракцию, как говорят теперь, так как они хотели это сделать, а он отказался, он был бы лидером этой фракции, он, значит, не представляет, ему запрещают, ему говорят, что лучше в этот раз вы выставляете вашу кандидатуру в Думу. Потом, значит, начиная с 14-го года, значит, когда уже приближается война, он становится архиепископом Волынским. Волынская епархия, самая большая епархия, одна из очень крупных епархий Русской Православной Церкви, там 1200 приходов в то время было, очень, очень большая, намного больше, чем Холмская. В Холмской епархии было около 300 приходов. И, значит, там он играет тоже большую роль. Потом начинается война. И в течение всего этого периода он продолжает играть огромную административную роль вот в этих частях России, где, с одной стороны, Волынь, с другой стороны, Галиция, там уже начинаются военные операции, и он играет в этом тоже роль как церковный деятель. Но одновременно, как вы знаете, уже в начале 17-го года, после отречения государя-императора, созывается церковный собор. Сейчас же, фактически очень быстро после отречения императора, после февраля 1917 года, созывается церковный собор. Очень быстро. Вообще про собор, церковный собор, уже была речь в 1905 году. В 1905 году были, желание, в самом случае, и для церкви очень было важно устроить собор для того, чтобы просмотреть, как живет сама церковь в те времена в России. Всем было ясно, что синодальное устройство, то есть тот факт, что то, что было установлено еще при Петре, вот синодальный образ правления церкви, 1724 год, вы помните, где, значит, начальство церкви является обер-прокурор синода, то есть чиновник, назначенный государем-императором, а не духовное лицо, это, конечно, абсолютно не соответствует богословской и канонической функционированию церкви. Так что и от этого все понимающие люди очень страдали, конечно, и в том числе и в первую очередь многие архиереи. И поэтому, как только оказалась возможность, может быть, созвать такой собор, это было 1905 год, сейчас же начались работы этих комиссий, многих комиссий, которые, значит, начали рассматривать все возможные аспекты жизни церкви и об этом уже готовить возможные, в самом деле, решения. То есть не решения как таковые, но были сделаны опросы всем епископам, чтобы они ответили на определенные вопросы. Там вопрос, например, языка, славянский язык, как вопрос служб, вопрос исповеди, таинств и так далее. Вообще целый ряд вопросов. И у нас теперь сохранились и издаются вот эти ответы на эти вопросы. Очень, очень интересно. Это, значит, еще 1905 год. Но поэтому после этого где-то в 7-8 году все это было приостановлено и закрыта возможность созыва этого собора была закрыта до отречения государя. Фактически, как только отрекся государь-император, тогда стало возможным, в таком случае так это случилось, стало возможным созвать вновь собор, собор Русской Церкви. Первый собор с времен, значит, еще, не знаю, конца 17 века, что-то, да. И, значит, владыка Евлогий, конечно, член собора, он участвует очень активно в этом соборе. Надо сказать, что будущий патриарх Тихон, Он был предшественником Евлогия в Холме. Так что они были очень хорошо знакомы, будущий патриарх Тихон. Надо сказать, что Антоний Храповицкий, будущий митрополит Антоний, архимандрит Антоний, когда поступил владыка Евлогий в Духовную академию в Москву, очень быстро назначили именно Антония как ректора этой академии. То есть он тоже знал, и вообще он считал Антония Храповицкого как его, в общем, учителем. Так что он знал бы, вот тут, а не тут, да?
По-моему, митрополит Антоний посередине.
Да. Вот тут Антония.
Тут Евлогий. Так, да?
Вот. Так что это вообще мир узок, в общем, на Эке. И, значит, Тихона, между прочим, из Холма послали в Америку. Не забывайте, он был архиепископом Америки, русской. До революции, да, конечно, да, до революции он был. Так что это все. Так что, и потом его вызвали обратно, он вернулся обратно в Москву. Значит, 1917-18 год, участие в соборе, значит, он принимает активное участие, и он член, владыка член отдела богослужения, проповедничества и церковного искусства. Богослужение, проповедничество и церковное искусство. И значит, там, между прочим, в этом отделе он рассказывает, идет речь о переводе служб на русский язык. Идет речь об установлении разных, то есть, да, разных служб для зависимости от того, где служить. Там идея была, что надо было, с одной стороны, в монастырях, это одна вещь, в приходских церквах, как здесь, другая вещь, в домовых там храмах, это еще третья вещь. Значит, чтобы они, значит, разработали целый план, чтобы делать службы, как служить в монастыре, как служить на приходе, как служить дома. Но это была разработка, которая не прошла в соборе, потому что и вопрос тоже о переводе тоже не прошел, не был допущен фактически до общего собрания, потому что боялись, конечно, вообще критикой, вообще все, не было до этого в то время. Главное было в то время, конечно, образ, то есть установление высшей церковной власти. То есть как патриарха избирать, кто будет, что это, синод и так далее. Это было проделано, так как вы знаете, что как раз владыка, значит, Тихон был, в конце концов, избран патриархом. Он был избран, как вы знаете тоже, знаете, что все голосовали, потом те, которые получили больше, те три архиерея, которые получили больше всего голосов, значит, это был Тихон, я не помню еще двух других, мне кажется, Антоний был тоже в этом. И, значит, потом, значит, эти имена были положены в общем, жребий. Самый старый старец из этих, из клобука, где было, значит, эти три имена, потому что он вынул имя владыка Тихона. Значит, таким образом патриарх Тихон был избран. Вот, но это все еще, Россия. В 1918 году он в Киеве, владыка в Киеве, там знаете, что был убит в феврале 18 года, первый мученик в феврале 18 года, митрополит Владимир Киевский. И, значит, надо было устроить выбор того, кто его заменит. И этим занимался как раз владыка Евлогий. И пока он в Киеве, он попадает, его берут в плен вместе с владыкой Антонием. Он сидит фактически в тюрьме в течение 10 месяцев. Ну, конечно, не в одной тюрьме его перемещают, из одной в другую, но, в общем, он переживает очень сильное впечатление и говорит, и пишет: в духовном смысле плен мне принес несомненную пользу. В келье, в тишине и одиночестве я осмыслил многое, критически отнесся к своему прошлому, нашел недочеты, ошибки, грехи. Политические увлечения, земная напряженность, угар политической борьбы – все это удаляло от Бога и так далее. Надо сказать, что действительно в Думе это было не так просто, там со всех сторон. И, значит, тем не менее, он, значит, провел его проект, много было разного, но, конечно, он тоже и набрал огромный опыт. В общем, если потом фактически можно сказать, что новая жизнь начинается в 1920 году, когда он покидает Россию. 8 апреля он покидал Чили где-то в ноябре 16 января 1920 года на пароходе через Новороссийск. Ему 52 года, 25 лет он прожил, и ему остается еще 26 лет жить здесь в эмиграции. И значит, то начинается абсолютно новая, в некоторой степени, глава его жизни. Значит, глава его жизни в эмиграции, это, конечно, огромное дело он сделал. И прежде всего, конечно, то, что надо сейчас же подчеркнуть, это то, что он установил нашу епархию. Как говорят, установил, это значит, что он открыл огромное количество приходов, церквей по всей Европе, не только во Франции, но по всей Европе. В этой книге там есть описание всех этих самых церквей и истории, как они были открыты в разных городах Западной Европы. Так что есть очень много чего, но просто он делит эти приходы, во-первых, старые храмы и приходы. Значит, Германия была очень много. Берлин, Дрезден, Баден-Баден, Висбаден, Лейпциг. Во Франции Ницца, конечно, Ментон, Канны, Биариц, По. Все это старые, называемые. В Англии – Лондон, в Бельгии – Брюссель, ну, в Чехословакии – Прага, Австрия, Италия, в Италии – значит Рим, Флоренция, Сан-Ремо, Бари, в Швейцарии, в Голландии, Швеции, Румынии, Дании и Болгарии. Так что это так называемые старые. Потом все это они уже были, это уже было. Потом новые храмы. И самый, значит, конечно, самый важный, самый такой, как бы, центральный, это Свято-Сергиевский храм в Париже и Богословский институт. Это, значит, действительно детище владыки Евлогия. Он все дал для того, чтобы это было бы сделано. И в 1925 году открывается первый курс лекций в октябре, в День Святого Сергия Зимнего. Значит, открывается первый курс лекций в этом новом храме Свято-Сергиевского подворья. Давайте
посмотрим первую часть
фильма. Давай, да. Хорошо, прекрасно. Вот. Сейчас тут у нас как раз фильм о подворье. Пока мало что видно. Вот, да. Вот, студенты, значит, это уже это подворский приход. И икона Святого Сергия, которая до сих пор старый вид подворья. Вот. Тут свечной завод, лечебница. Тут студенты, значит, не всегда известно, кто. А вот тут, мне кажется, тут Осорин. Вот отец Сергей Булгаков, бывший коллега профессора экономики, который знал, значит, вот отец Сергей Булгаков. И тут Осорин, профессор рядом. Там вот отец Сергей Булгаков. Вот, это я не знаю, кто. Это, возможно, Мефодий, но я не уверен. Не общается. Это вот Карташов, Антон Владимирович Карташов, последний вот был министром культов Керенского. Карташов. Что? А да, правда. Да. Бывший студент. Тут я не всех знаю, так что я не могу. Может, кто-то знает среди, может. Ну, конечно, такой фильм очень давний, так что кто что не совсем понятно, не всегда понятно. Вот единственный, значит, Богословский институт в вне границы Советского Союза. И вот это они жили в таком общежитии под церковью. Под церковью. Значит, не было такого, не было комнат, ничего, там под церковью. Жили. С одной стороны, были эти самые там, где они жили, с другой стороны, были тоже и аудитории в этом же, и также и библиотека была фактически в том же помещении. Так что, конечно, условия были очень трудные. Я не знаю, я думаю, что это конец 20-х годов, потому что там будет видно отца Александра Ребендера, между прочим, вот отца Владимира. Он тут в один момент проявляется, что он так он закончил в начале 30-х, поскольку вот библиотека, которая до сих пор она существует, ну, конечно, в другом виде, но, в общем, вот, например, кто это, я лично не могу сказать, мы хотим его озвучить этот фильм и вообще сказать, кто-кто, но пока это не так. Конечно, условия, как вы сами понимаете, достаточно убогие, но тем не менее. Вот это, я думаю, Осоргин, но я не абсолютно уверен.
Осоргин, преподаватель устава богослужебного.
Да, отец Колясин.
Да-да, он очень близок к студентам, очень поддерживал их благочестие, любовь к службе.
Вот. Тут же. Вот играют в волейбол. Это во дворе. Это все до сих пор. Там сетки волейбольные больше нет, но тем не менее двор есть до сих пор. Все как надо. И колокольня. Вообще эта история с Богословским институтом тоже удивительна, потому что она само это вообще имение было это принадлежало протестантской миссии. И в 1914 году была закрыта, потому что объявилась война с немцами. И тогда она была поставлена под вот тут сейчас под ну, закрыто, request, как он называется. И только в 1923, начало 24 года, значит, они, французское правительство решило ее продать на аукционе. Продать на аукционе. Значит, не было никаких средств. Это хорошо описано. Это может быть Афанасьев. А вот отец Александр Ребендер. Вот, в середине. Отец Александр Ребендер. Вот. Ты видишь, что его отца? Вот он. Отец Александр Ребендер.
Отец нашего солопщика.
Да. И, значит, в 24 году, значит, был объявлен аукцион, не было денег, но в конце концов, фактически верой, действительно верой от владыки Евлогии и окружающего его значит, близкого круга, значит, во-первых, собрали средства на того, чтобы участвовать в этом аукционе, а потом, чтобы заплатить. И, значит, и аукцион происходил 18 июля 1924 года. То есть день Святого Сергия, летнего. И поэтому из-за этого наш владыка решил, что это будет Свято-Сергиевский. Что вот они выиграли. И значит, он благословил, рассказ есть, благословил Осоргина как раз, который, значит, это Телецкий, написал иконостас Телецкий. Благословил Осоргина, который, значит, участвовал в этом аукционе. После службы на Давы, в соборе, 18 июля, он отправился на аукцион. Вот это другое, да. Он отправился на аукцион и, значит, выиграл этот аукцион. И таким образом, до сих пор, до сего времени, значит, у нас, благодаря владыке, у нас это замечательное место, где действительно учились очень многие, и которые являются, конечно, центром проповеди. Проповеди православия до сих пор. Сейчас большие изменения происходят там и вообще реформы, но тем не менее продолжают свое служение. Значит, это центральный, в общем, новый приход во Франции, но, конечно, далеко не все, что происходило во Франции. Во Франции вообще удивительное количество новых приходов. Эти новые приходы, они обычно связаны с теми местами, где, конечно, сконцентрировались русские беженцы. И это, в первую очередь, конечно, вокруг промышленных центров провинции французской, скажем, ну и в больших городах. Вот во Франции, значит, Лиль, Лион, Марсель, Кнютанж, это в Альзасе, Монтаржис, там был завод Ючинсон, такие каучуковые, Бельфор, Ле Крозо, Южин, Алексей Южинский, наш святой, он как раз из этого города, да, там, где были заводы, металлургические заводы. Гренобль, Виши, Колумбель, Кан-Лабока, Тулон, Тур, Бордо, Санс, Тулуз, Безансон. Во всех этих городах появляются храмы. Это во Франции только. И это провинция французская, потому что надо еще упомянуть, конечно, и Парижский район. Парижи, Кламар, Галиполисы, Бьянкур, Медон, Шавиль, Аньер, Пти-Кламар, Серафима Саровского на Рюль-Лекурбе. Озуар-Ла-Ферьер, Клиши, Монруж, Сен-Морис, Иссы-les-Moulineaux, Сèвр, Сен-Жан-Вьев-де-Буа. Так что, действительно, он фактически принимал участие и как бы поощрял и напутствовал, в общем, на создание больше 60-70 храмов нашей западной в течение, ну, фактически, вот этих 20 лет. Так что это, конечно, без него, опять-таки, мы бы не были здесь. И это удивительное, он это делал с удивительной такой, он понимал, его, к нему обращались с этим юмором, как пишет мой дед, между прочим, если сказать пару слов о том, кто он был. Вот, все, да. Вижу его, значит, вижу, это мой, пишет Борис Зайцев, вижу его на диванчике на дары. Слегка отвалился назад, полный, ласково благодушный, гладит длинную бороду, голос неторопливый. Да, вот, мы думаем, вот, хорошо бы, да, и так далее. В храме иной, белый клобук, две панаги, лиловая мантия, посох. Но те же красивые, умные глаза, не без хитрицы русской. Все вообще в нем сверхрусское. Отличный русский язык, любовь к православному богослужению, природе и народу нашему, и любовь к России. Значит, вот это, значит, и это таким образом, значит, это вот. И тоже да, важно, конечно, юмор, он все понимал. Условия иммигрантской жизни, православной жизни были очень тяжелые, как вы сами понимаете, часто помещение для церкви служило тоже помещением для общих собраний, для вообще для трапезы, для танцулек, вообще все это в одном помещении, потому что не было другой возможности. Был знаменитый такой момент, когда, значит, приехал какой-нибудь казацкий приход, и, значит, после богослужения там стол накрыт и одна еда. Ну, и говорит, ну, владыка, он все знает, он благословляется яствие, значит, потом этот самый скатерть поднимает, и питье, потому что питье, конечно. Я все, в общем, яство и питье. Вот. Это вот как раз владыка у себя в квартире на дары, в своем маленьком офисе, как теперь говорят. Теперь это только Франция, но есть, не забудьте, и Нант, и Финляндия, Марокко, Индию, даже в Индию там были одно время разные. Это тоже, и кроме того, очень активное участие, как мы можем даже сейчас посмотреть, это в деятельности РСХД. Вот РСХД, который, значит, он очень поощрял, и у нас тут есть некоторые. Вот приезд владыки Евлогия. РСХД, значит, движение, которое, значит, было создано еще в 20-х годах, которое движение воспитания молодежи в области церковной жизни, богословской жизни, в области возрождения вообще и сознательного возрождения церковной жизни, которые, значит, были студенческие кружки, детские лагеря, до сих пор детский лагерь, и эти студенческие кружки, и не только студенческие, между прочим, кружки вообще работали весь год, и раз в год был съезд. И, значит, на этот съезд приезжали крупные богословы и вообще выступать с выступлениями, и вот, значит, всегда вот Бусси-Лалье, владыка Евлогия посещал эти съезды. И, значит, да, и владыка посещал, значит, это вот тут вот владыка, вы видите, это самый отец, или как, мне кажется, он приезжает, его встречают, вот он шляп, все его, вокруг него, его очень любят, действительно. Тут разный отец Четверяков, отец Сергий, вот это отец Четверяков, сейчас покажет отца Сергия Булгакова. Тут и отец Георгий Флоровский, тут Владимир Николаевич Ильин с левой стороны.
Еще раз, да?
Да.
Только вы возьмите микрофон, какой держите его.
Выше Слава, это я не знаю.
Сейчас. Я возвращаюсь назад.
Вот он появляется. Это... Значит, его освещает. Тут точно не вот тут это Четверяков, это отец Сергий Булгаков, если его увидим. Многие как раз студенты вот тут выступил. Отец вот, Владимир Николаевич Ильин, отец Георгий Флоровский, самый крупнейший богослов. Сергей был, да? Вот он тут. Мы еще его увидим.
Теперь я нашел, как останавливаться.
А, вот.
Вот.
Тут отец Лев Жиле. Отец Лев. Потому что надо сказать, что владыка Евлогий, он пишет, он понял очень быстро, что надо тоже устанавливать православие на французском языке. Это он тоже понял очень быстро. В 1927 году открывается первый приход. И, значит, вначале вот этот отец Лев Жиле, который бывший католик, перешедший в православие. Отец Георгий Флоровский, значит, очень известный богослов, пути русского богословия, вообще вселенские соборы. Владимир Николаевич Ильин, я его знал еще, мы его знали еще в лагерях РСХД, он приезжал к нам в лагере до возраста 80 лет. Это удивительно. А вот вот это. Отец Лев Жиле, Вышеславцев, очень интересный философ, это не знаю. Отец Лев Жиле, Георгий Флоровский. И отец Георгий Флоровский.
Это значит, какой Ильин, Иван Александрович?
Нет, Владимир Николаевич написал «Вседышные бедни», «Серафинство». Вот мать Мария. Тоже была активным членом РСХД. Вот Вышеславцев и Жиле, это Флоровский. Вот, Флоровский кончил, значит, профессором Принстонского университета, вообще крупнейший специалист, известный вот он. Мать Мария. Это, наверное, будущее Матвеевгина. Это, значит, матушка, это Георгий Флоровский, теперь скончается, да, мать Мария. Ну, в общем, довольно веселый все же. Это оживленно, но и весело. То что-то. А? Вот они общаются, да, опять. Вот Вышеславцев, Флоровский и... А, да, потом... Зернов, да. Владимир Михайлович, это вот будущий Владимир Касьян.
Владимир Касьян, это тоже величайший богослов и
ученый. Ученый, специалист по Новому Завету, он перевел, между прочим, есть перевод на русский язык Владимир Касьян, который был сделан на подворье, очень хороший перевод, который мало известен, но с ним Николай Михайлович Зернов, который основатель РСХД, который долго жил в Оксфорде. А тут уже другое дело, можно
остановить.
Да, можно остановить. Вот это детки. Вот, так что это тоже, это тоже, значит, часть удивительной деятельности владыки Евлогия. Теперь, конечно, все это его деятельность, но одновременно надо тоже сказать, что вы знаете, что в русской эмиграции русская церковь не раз потерпела раскол, фактически два раза. Во-первых, это, конечно, раскол с так называемой зарубежной церкви, или еще с Карловацким собором, или с синодом, как говорят, или тоже с синодом. Это значит, разрыв с ними длился в течение 5 лет, по сути, начиная с 1921 года, где был созван так называемый съезд, общерусский съезд в Карловцах, в Сербии, и где, значит, первое начало разрыва начался там, и фактически самая такая важная причина этого разрыва, краеугольная причина, это то, что владыка Евлогий хотел оставить церковь вне политики. А некоторые правые русские круга хотели воспользоваться церковью для того, чтобы, скажем, вернуть монархию, ну, дом Романовых и монархию в России. Там вот 1921 год, там есть обращение, которое было, значит, проголосовано этим съездом, и который не подписал, конечно, владыка Евлогий и несколько других лиц, которые, значит, приглашают к тому, что, чтобы в России, значит, надо вернуться в монархический строй и с тем, чтобы Романовы вернулись бы к престолу. Но в то время владыка Евлогий является полномочным архиепископом Русской Православной Церкви, который был назначен патриархом Тихоном. То есть он член, и вообще вся западноевропейская епархия является частью Русской Православной Церкви. Но это церковь, частью за границ, из-за обстоятельств. Так что владыка Евлогий очень сильно противится против этого, значит, делает противление против этого высказывания этого собора, говоря, что патриарху Тихону будет намного хуже после этого голосования такого манифеста, из-за того, что, значит, большевики, конечно, скажут, что вот, видите, православная церковь, они вообще реакционеры, они монархисты, они наши враги. Несмотря на это, значит, было проголосовано. Иначе интересно то, что сам владыка монархист был в Думе, сидел с монархистами. Но когда он очутился здесь, и вообще по мере, он понял, что для того, чтобы сохранить церковь как церковь, оберечь против всех его врагов, и в частности в Советском Союзе, надо занять неполитическую позицию. И это, значит, он начал эту, в общем, борьбу в 21-м году, но фактически в течение 5 лет, так называемый Карловский синод или собор, русский собор, его постепенно вытесняют. Они фактически от него его отказываются и провозглашают себя как высшая церковная власть за границей. То есть этим самым не повинуясь тому, что говорил сам патриарх Тихон. Потому что тут эта история достаточно сложная, но тем не менее смысл очень определенный. Смысл очень определенный. Во-первых, политика, во-вторых, непослушание патриарху Тихону. И из-за этого, из-за того, что владыка хотел остаться вне политической сферы, с одной стороны, и, во-вторых, хотел быть верен патриарху Тихону, с другой стороны, произошел разрыв, который закончится в 26-м году. В 26-м году уже его запрещают в служении так называемая синодальная церковь. И надо помнить, что Антоний, значит, митрополит Антоний, который во главе этого, это лучший друг, это один из близких друзей и наставников владыки Евлогия. До конца жизни они переписываются, будет еще одна попытка сближения в 35-м году, это, из этого ничего не выйдет, но они так и пишут друг другу: «Владыка и друже, дорогой владыка и друже». Там есть письма одного, другого, еще в конце 20-х, в начале 30-х годов, все это когда. Ну. Так что это очень сильно, конечно, переживалось владыке Евлогия. Это с одной стороны. И начиная с 27-го года, начинается, значит, с другой стороны, как бы, на напад на то, что на независимость западноевропейской епархии со стороны Москвы. Вы знаете, что в 25-м году умирает в смутных, скажем, обстоятельствах патриарх Тихон. Его местоблюститель, митрополит Петр, тоже очень скоро умирает, так что его заместитель, местоблюститель, митрополит Сергий, будущий патриарх, значит, он находится под очень сильным нажимом советской власти, и в 1927 году от него требует декларации о лояльности советскому режиму. Он эту декларацию подписывает, и требует тоже от наших епископов и от наших священнослужителей ту же лояльность. Что тут, конечно, достаточно начинается трудный путь для владыки Евлогия и для всей нашей здешней общины, вообще епархии. С грехом пополам, скажем так, владыка, значит, говорит, что он будет лояльный в том смысле, что самвона не будет никаких политических высказываний самвона, но лояльность ограничивается только этим. После чего продолжаются очень трудные отношения с Москвой, и они обостряются тогда, когда владыка митрополит Сергий в интервью английскому, кажется, журналисту говорит, что в России, в Советском Союзе гонений на христиан нет. И тогда, значит, конечно, это производит некоторые возбуждения здесь, конечно, во Франции и в Западной Европе. И кроме того, владыка Евлогий соглашается поехать в Англию, чтобы участвовать в молитвенную встречу как раз в поддержку гонимых христиан в России. И после этого тогда, значит, все отношения между Москвой и Парижем фактически очень сильно ухудшаются. С одной стороны, то есть владыка митрополит Сергий его запрещает в служении, запрещает служение владыке Евлогия и назначает на место Евлогия нового архиепископа из Литвы Элеферия. Это конец 30-х, начало 31-го года, что-то в этом роде. Значит, конечно, полное, конечно. И владыка едет тогда по канонам, как это следует делать, по канонам он едет тогда в Константинополь, в Стамбул, и, значит, просит у Вселенского Патриарха его взять под временный экзархат, пока, значит, не возобновится нормальная связь с Москвой. И, как вы знаете, Вселенский Патриарх принимает владыку Евлогия. Его поддерживает в этом, владыка Евлокий поддерживает вся его паства, за редкими исключениями. Есть исключения, в том числе вот известный богослов Владимир Лоский, значит, он за ним не следует. Некоторые священнослужители тоже, но подавляющее большинство поддерживает позицию владыки Евлогии. Таким образом, владыка сохраняет то, что для него самое-самое важное. И это он пишет не раз, и он пишет это, я, между прочим, очень советую для тех, которые хотя бы одну главу этой книги прочесть, это последнее главу, заключение, то, что пишет владыка, то, что вообще он всю жизнь, как он говорит, церковь была мой единый нерушимый идеал. Церковь – центральная идея моей жизни. Слава, величие, достоинство церкви, любовь к ней – вот та нить, которая связывает воедино всю мою биографию. И эта церковь, она должна быть для владыки свободной. Это очень важно для него. Самая упорная борьба всей моей жизни, пишет владыка Евлогий, была за свободу церкви. Светлая, дорогая душа мне, моей идеи. Я боролся за нее со всеми, кто хотел наложить на нее руку, не отступая перед тем, откуда угроза надвигалась, справа или слева. Готов был принимать сторонников и соратников в стан борцов за церковь. Приходилось отстаивать свободную церковную мысль, творчество, конечно, при условии, что оно было утверждено на незыблемых началах Слова Божьего и так далее. Это все, и он пишет, надо беречь внутреннюю духовную свободу Христову и от политических посягательств на нее, и от уз формального восприятия правды Божьей. Однако свобода, терпимость не значит попустительство греху. Как прекрасно говорит об этом святой апостол Павел, надо помнить, что в этом отношении существует грань непроходимая. И он кончает этот замечательный текст, между прочим, я хотел бы, чтобы мои слова о Христовой свободе запали в сердце моих духовных детей, и чтобы они блюли и защищали ее от посягательств, какой бы стороны угроза ни надвигалась, памятуя крепко, что духовная свобода – великая святыня Святой Церкви. И значит, вот за эту церковную свободу фактически он боролся всю жизнь. И видите, удивительно, что с одной стороны он боролся с иссинодальной, и с другой стороны ему пришлось тоже, как вы знаете, в начале 30-х годов ему пришлось отказаться от Московской патриархии. Но вы знаете тоже, что под конец жизни, в 45-м году, когда уже начали победа России над немцами, тогда, значит, он возвращается в лоно русской церкви. Он едет в советское посольство и получает, значит, билет как советского гражданина, номер один от этого получает, и, значит, становится экзархом патриарха Московского, 45-й год. Но за ним никто, очень мало кто следует за ним. Но, в общем, пока и... Но у него фактически до конца жизни, он скончался в августе 46-го года, он требовал, чтобы его именовали одновременно экзарха Московского и экзарха Вселенского. То есть у него был в течение одного года, он был и тем, и другим. Потому что Вселенский патриарх его не отпустил. Из Москвы приехавшие люди сказали ему, что у нас будет освобождение от вас. У нас будет. А это освобождение, это письмо не пришло. Так что он остался и до конца, но за ним не последовали. И как пишет, кстати, мой дед, вопреки воле большинства, подавляющего большинства, клира и паствы, он единолично за всех присоединяется к Московской патриархии. И на этом пути после первых радостных дней весны приемлет тернии. Он одинок. Все вокруг против. С Москвой вышло недоразумение. Вселенский патриарх вовсе не отпустил от экзархата, как его уверяли. Возникли и другие трения с Москвой. Мучающийся, больной владыка, ему уже 78 год, переживает тяжелые дни. На его долгом, нелегком пути были шаги, которые сам он считал ошибочными. Имел смелость и мужество признавать это. Каяться, укорять себя было ему свойственно. Это и украшало его. Видимо, и теперь на смертном одре он тосковал, томился. Что-то не так сделано. Поторопился. Многие осуждают его. Осуждать всего легче. Лучше бы постараться понять. Вот. Значит, поэт после этого, вскоре после кончины митрополита, мы стояли на панисиде в маленькой спальне знакомой квартирки. Владыка лежал грузный, навсегда умолкший, с двумя панагиями своими на груди, с лицом закрытым, как всегда у скончавшихся архиереев. Лишь Господь может видеть сейчас лицо своего святителя. Вот. Вот, мне кажется, что вот на этом пути, мне кажется, что действительно то, что нас, чему нас учит этот удивительный человек и вообще удивительная судьба, когда, если подумать, фантастическая судьба, сын сельского такого священника из какой-то Тульской губернии, значит, вот что он проделал, вот что он сделал, вот что он сотворил, и опираясь на свою веру, на свое вообще на свой талант. И вот как раз тот большой урок, это урок быть внимательным и принимать всерьез свободу церкви, свободу от всего. То, что самое единое, самое важное, это именно следовать Христу, следовать Его заветам и во всех областях жизни этому следовать. Спасибо за внимание. Я все. Если вопросы есть, можем просмотреть еще несколько фотографий. Значит, подождите-ка, у меня есть... У меня это, тут есть... Это Ницца, да? Нет? У меня есть, значит, фотографии владыки в Ницце. Сейчас. Где моя фляжка? Сейчас, немножко. Mon flash, ma clé.
La clé de.
Ma clé USB.
Elle est là.
Vous avez un manière?
Oui, oui, oui. Oui, c'est lui, j'ai
tu l'as recopié?
Voilà.
Ah bon, ah non, tout en fait. Alors, est RSKD. Est 10 boulevard Montparnasse. Да, значит, РСКД, когда изначально было очень в Париже, был такой дом РСКД на 10 бульвар Монпарнас. Там было очень много разных деятельностей. Там был храм, там журнал «Путь», вообще философская академия там собиралась, очень много разных деятельностей. Кстати, тут, наверное, это очень интересно. Это, значит, отец Чепеляков, Сергей Чепеляков, который был духовный отец, духовный руководитель РСКД.
Вот тут довольно тут понятно. Тоже. Сейчас. Это хорошо. Вот, значит, тут владыка и вот, да.
Владыка Владимир, который был здесь, значит, настоятель, и владыка Сергий из Праги. Вот наш церковь Ниццы, Ницкий собор, где-то в начале века. И, значит, тут удивительно, это значит, послание Ницкого собора, Ницкого прихода, по случаю 25-летия архиерейского служения владыки Евлогии. Наш ваш высокое священство, день исполнившегося 25-летия служения вашего сами епископа и так далее. Значит, все его жизненное описание. Очень интересно, можно прочесть и в случае, что
все детали, потому что мы не успеем. Вот это с другой стороны, и потом подписи. Вот он приезжает, это значит приезжает по случаю 25-летия епископата Владыки Владимира. Вот то же самое, вот это здесь.
Пожалуйста.
Пожалуйста. Да. Это 1932 год. 32 год. Значит, тут я даже не кто-кто, у меня даже есть кто. Значит, тут отец Михаил Ящерин из Тулона. Тут около него архимандрит Серафим, который из греческого прихода в Ницце. Григорий Ламарко. Вот то же самое, примерно те же, вот тут Евгений, вот здесь Ломат, тут вот отец Владимир Любимов.
Отец Ян тут, нет?
Это Любимов, он сын того, который основал соседей, был первым, как бы, здесь настоятель. Да. Дальше давайте. Да. Это значит, тут Владимир и отец Александр Васильевич. Сейчас. Это, значит, конец 30-х годов, конец 30-х годов, значит, посещение Владыки Евлогия. Да, Владыка, отец Григорий Ломаков, Владыка Владимир, другие члены Приходского совета. Это одна из последних фотографий Владыки Евлогия на подворье. Пардон. Это 38-й декабрь год. Владыка Евлогий отдыхает здесь, в Ницце. Он болел, и начал вместе с Владыкой Владимиром отдыхать. Здесь, в саду где-то. А вот последний снимок. Вот это последний снимок. Видите, уже февраль 46-го года. За несколько месяцев до кончины Владыка Владимир, Владыка Сергий Пражский. Вот. Вот, конечно, достаточно интересные такие снимки, получить. И есть такой призыв, между прочим, который я обращаюсь к вам. Вы знаете, наверное, что Владыку через 3 года мы будем отмечать 50-летие кончины Владыки Владимира. Что он скончался в 59-м году. Значит, мы хотели бы собрать, если у кого есть снимки или какие-то воспоминания, пожалуйста, был бы рады. Мы хотим сделать по этому поводу тоже книгу. И также, что касается Владыка Сильвестра, Владыка Романа. Вот. Что, пожалуйста, если есть, мы будем рады. Если вопросы есть, уже я тоже буду рад ответить, если успею. Тут уже...
Нет вопросов? Не успеваем? Тогда в частной беседе можно.
Остается перед службой 23 минуты. Фильм остается еще 10 минут. Так что можно закончить смотреть фильм, если хотите.
Да. Вопрос. Да. Нет, но вот вопрос Владык был близок к РСКД, но вопрос, был ли он близок к Витязям и РСКД. Конечно, он всех надо знать, что, во-первых, Витязи откололись от РСКД в 1934 году. РСКД они существовали до. Первая самая такая первая организация это РСКД, и значит он принимал участие в этом, потому что она была направлена на религиозно-православное воспитание, скорее всего, русско-религиозное воспитание. Витязи были частью РСКД до 1934 года, потом они откололись. Я думаю, что, конечно, человек посещал тоже и их лагеря, но таких съездов, вроде тех, которые мы видим сейчас, вот, это Монфор-Ламори, это тоже съезд РСКД, таких съездов, которые такого типа у РЛВ не было, это юношеская организация. Что касается скаутов, я думаю, что тоже он посещал, конечно. Он, вообще, он отец всех, что одних любил, других. Старался как раз показать, что церковь, она касается всех. Это как раз съезд тоже в Монфор-Ламори. И тут видно